Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, и мы продолжаем наши процессуальные действия.
Добрый день, да. Вот у нас сегодня, у нас очень часто получается так, что большая часть передачи – это рассказ не о суде, а, собственно, ну вот о том преступлении, там, да, да. Которое к этому привело. Но вот сегодня мы сосредоточимся все-таки именно на судебном заседании.
Потому что преступление широко известно. Это убийство Александра II на Екатерининском канале. И само убийство и сами последствия была чрезвычайно любопытная статья и в «Дилетанте» была. Есть о том, как всегда, медицинские есть. Могли ли спасти? Ну, могли, в принципе, могли спасти. Преступление дерзкое, неоднократные покушения. И вот это, наконец, получилось.
Ну, и, видимо, это еще очевидно, что это одна из тех самых развилок в нашей истории, таких абсолютно очевидных, потому что хорошо известно, что в тот же день, 1 марта, должен был обсуждаться такой, ну, условно назовем, конституционный проект Лорис Мелика. Да. И если бы Александр II прожил бы еще несколько лет, то, судя по всему, ну, внутренняя политика России приобрела бы несколько другой вектор.
Вполне возможно.
Да, возможно, это разумеется.
Вполне возможно. Но действительно, точка переломная. И важнейший и процесс. Но процесс как таковой, это тоже очень важное. Если не веха, то очень показательное.
Разумеется, потому что процесс был очень подробный. Три полных дня шли судебные заседания. Он нам хорошо известен. Сейчас опубликованы практически все материалы этого процесса. Стенографический отчет. Вот в прошлом году вышел двухтомный такой сборник «Суд над цареубийцами. Дело 1 марта 81 года под редакцией Разбегаева в Петербурге. И, в принципе, и раньше, еще до Великой Отечественной войны, публиковались многие материалы этого процесса. Но тогда они публиковались, подборка была, так сказать, под определенным углом сделана. Да, очень подробно цитировались выступления, собственно, подсудимых. А обвинения, благо для этого были основания, оно так подавалось очень однобоким, и, собственно, и деятельность самих судей. Ну, собственно, известно, что покушение, вот само покушение 1 марта, несмотря на то, что народная воля давно готовилась убить Александра I, и, собственно, решение, можно сказать, приговор ему был вынесен еще в августе 79 года, и после этого было несколько покушений, которых он счастливо избегал. Тем не менее, все решалось достаточно спонтанно, потому что за два дня до 1 марта был арестован человек, бывший, безусловно, и идейным, и рациональным, и всяким прочим вдохновителем, организатором всего этого дела. Это Андрей Желябов, безусловный номер один. Он и на процессе будет безусловным номером один, это будет его собственное решение. И поэтому, что называется, все на живую нитку. Перовская, возлюбленная Желябова, его, безусловно, идейный и верный последователь, берет на себя, так сказать, доведение покушения до конца, а в последний момент выясняется, что тот план, которым уже достаточно давно осуществлялся, это подкоп под Малой Садовой улицей, местом, где достаточно часто проезжал император, что он 1 марта не работает, потому что император изменил маршрут, заехал к своей сестре на завтра, и будет, соответственно, следовать набережной Екатерининского канала. И поэтому Перовская в последний момент, что называется, вынимает из-под копы исполнителей и ставит метальщиков, которые должны будут, собственно, бросать вот эти вот бомбы, наполненные тем, что иногда называют жидкий студень. Это такой, так сказать, раствор на основе там нитроглицерина. И эти бомбы были изготовлены Николаем Кибальчичем, собственно, главным специалистом, взрывотехником народной воли, можно так выразиться. Вот. И, собственно, первый Николай Рысаков, который будет бросать первым бомбу на Екатерининском канале, вообще по изначальному плану должен был быть последним, четвертым, по сути, резервным. Да? Он самый молодой, ему всего 19 лет. По понятиям тогдашней Российской империи, он вообще несовершеннолетний. В 21 год наступало совершеннолетие. Это человек, сравнительно недавно пришедший в народную волю. Но так получилось, что вот из-за этого срочного, импровизированного новой схемы он становится первым. Он бросает бомбу, бомба императору не причиняет серьезных повреждений, он выходит из полуразрушенной кареты, наклоняется к смертельно раненому мальчишке-разносчику, который лежит на мостовой, и вот здесь, собственно, когда кто-то из... Ну, это такой очень известный, там, документально неподтвержденный, хотя на суде это тоже звучало, такой мрачный каламбур, когда к императору подскакивает кто-то из офицеров конвоя и восклицает: «Ваше Величество, вы живы, слава Богу!» Вот вроде бы Рысаков так мрачно шутит: «Слава ли Богу!» И тут Игнатий Гриневицкий бросает вторую бомбу, которая оказалась смертельной и для него, и для императора. И, собственно, из тех 8 людей, которых впоследствии, вот сейчас мы называем первомартовцами, тут, кстати, надо сказать, не надо путать, иногда еще первомартовцами называют участников покушения, ну, готовившегося покушения на Александра III, вот Александр Ульянов.
Хотели в годовщину.
Да-да-да, Сипанов, генералов и так далее, они тоже хотели в годовщину это сделать. Вот, ну, мы ведем речь вот о 1 марта 81 года. Значит, собственно, Гриневицкий погиб, ну, через несколько часов он скончался, и к моменту, когда будет идти процесс, он еще не опознан. Его знают под партийной кличкой Михаил Иванович, эту партийную кличку выдаст Рысаков, то есть то, что это Игнатий Гриневицкий, потомок польского, ну, так сказать, такого бедного, но достаточно древнего шляхетского рода, да. Это станет известно позже.
Шляхтич, хоть и убогий, как говорили.
Вообще, вы знаете, вот интересно, что вот да. В этой восьмерке социальный состав, он представляет собой практически вот полную картину такой вот российского общества. Вот как будто специально подбирали. Ну, вот давайте посмотрим. Значит, двое крестьян формально – это Желябов и Михайлов. Причем Желябов из крестьян в интеллигенты, а Михайлов из крестьян в рабочие. Да? Значит, Рысаков из мещан, Гельфман из зажиточных еврейской семьи, то есть она представляет как бы инородцев, да, национальное меньшинство. Перовская – это в высшей степени родовитое российское дворянство, да, потомок Алексея Разумовского. Вот, и Кибальчич из духовных. То есть вот практически вот такой вот...
Ну, Игнатий Гриневицкий.
И Гриневицкий это, соответственно, тоже из инородцев.
И народец, и дворянин.
И дворянин. Вот такой вот подбор. И, значит, вот двое арестованы, плюс, собственно, Желябов уже арестован за 2 дня до этого, но он сразу же заявляет о том, что он имеет отношение к этому делу, сам заявляет. И дело в том, что ему ночью, в ночь с 1 на 2 марта устраивают очную ставку с Рысаковым, и Желябов там заявляет, я цитирую: «Личное мое участие физическое не было лишь по причине ареста, нравственное участие полное». И дальше он пишет такое очень интересное заявление. «Если новый государь, получив скипетр из рук революции, намерен держаться в отношении цареубийц старой системы, если Рысакова намерены казнить, было бы вопиющей несправедливостью сохранить жизнь мне, многократно покушавшемуся на жизнь Александра II и не принявшего физическое участие лишь по глупой случайности. Я требую приобщения себя к делу 1 марта, и если нужно, сделаю уличающее меня разоблачение. Прошу дать ход моему заявлению». Андрей Желябов. Вот впоследствии человек, который будет представлять обвинение на этом процессе, Николай Валерианович Муравьев, это из тех самых Муравьевых. Вспомним этот каламбур, не из тех Муравьевых, которых вешают, а из тех Муравьевых, которые вешают.
Да.
Он племянник известного российского государственного деятеля Николая Николаевича Муравьева-Амурского. И этот человек, ну вот такой вот маленький штришок его портрета. Анатолий Федорович Кони, выдающийся российский судебный деятель, реформатор и так далее, о котором уже много говорили, он был человеком плюс ко всему еще очень педантичным. Он тщательно собирал всякие вырезки и прочие документы. имевшие отношение к судебной реформе, ее последствиям и так далее. И, в частности, были папки на многих деятелях, которые так или иначе имели отношение к судебному ведомству. Вот знаете, как Анатолий Федорович подписал на обложке папку, куда шли материалы на Муравьев? «Мерзавец Муравьев». Вот такое вот. Да? При том, что Анатолий Федорович, конечно, никаким революционером не был. Угу. Но вот оценка этого человека была вот такой. Действительно, человек крайне консервативных взглядов, ярый противник вот той сравнительно демократической судебной системы, которая была создана в России после 64-го года. И мы ему предоставим слово сегодня еще обязательно. Так вот, значит, Желябов настаивает на том, чтобы его к этому делу приобщили, и явно совершенно план его таков – превратить этот процесс, как уже бывало раньше в процессах над народниками, превратить его в трибуну, с которой по возможности изложить, так сказать, взгляды, программы.
Понимая, что он может быть казнен.
Понимая, что он может быть казнен, но, видимо, понимая, что он может быть казнен и за другие дела, собственно, за которые его арестовали, за более ранние. Значит, дальше начинает, как выражаются все следователи всех времен и народов, дальше начинает петь Николай Росаков. Собственно, вот то, что очень быстро полиция сумела захватить, ну, практически, видимо, всех действительно основных участников этого покушения, это спасибо ему. Этот, ну, совсем еще юноша, в общем, оказался человеком нравственно нестойким, и, поняв, что ему всерьез грозит виселица, он, надеясь на то, что он несовершеннолетний, надеясь на то, что если он будет сотрудничать со следствием, то ему, так сказать...
Ну, я думаю, ему и на это и намекали. Ну,
конечно, разумеется. Конечно, его ломали. Его допрос продолжался там, так сказать, в общей сложности ему там больше суток не давали спать вот в первое время. Все это понятно. Но на контрасте с другими участниками вот этого дела, многие из которых тоже были людьми, в общем, молодыми, он выглядит, конечно, таким вот сломавшимся. Не он первый, не он последний, все понятно, и не нам его судить, но, тем не менее, действительно, он очень подробно все, что знал, изложил в первые дни предварительного следствия. Благодаря ему вышли на явочную квартиру, которую содержали, ну, фактически супруги Саблин и Гельфман. Значит, пришли брать, Саблин сумел застрелиться, беременную Гельфман арестовали, оставили засаду на квартире. Это все 2 марта, 3 марта в эту засаду попадает Михайлов, который был одним из метальщиков резервных вот на Екатерининском канале, но об этом известно не было полиции. Вот он попался в эту засаду. И власть торопится как можно быстрее организовать процесс, поэтому на предварительное следствие все время давит быстрее, 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 но уже предварительное следствие, так сказать, готово передать материалы в суд, но 10 марта берут Перовскую, опять начинаются, так сказать, новые допросы, новые материалы, опять предварительное следствие уже готово передать материалы, 17-го берут Кибальчича, опять начинаются. То есть предварительное следствие два раза возобновляется, три раза начинается. После этого, собственно, тем не менее, достаточно сжатые сроки, она закончена, и 26 марта начинается, собственно, суд. Судит специальное судебное присутствие правительствующего Сената. Вообще, Сенат уже давно в XIX веке стал высшим судебным органом, ну, после императора, разумеется, Российской империи, но он дела по первой инстанции рассматривает крайне редко. Сенат, это, но в первую очередь...
такое из ряда вон...
Конечно, конечно, нет, ну, в свое время можно вспомнить, там, одно из первых дел, которое Сенат рассматривал по первой инстанции, было дело царевича Алексея, да, в начале XVIII века. Вот, а здесь, конечно, это особое дело, но вообще вот это особое присутствие было создано из-за того, что еще в 70-е годы власть, в частности, сам Александр II, были недовольны тем, как рассматриваются обычными судами дела, связанные с революционной деятельностью. Здесь, конечно, очень недовольны были и делом Засулич, и тем, как дело Нечаева было рассмотрено, и так далее. И вот создано было это особое присутствие для рассмотрения именно таких дел. Первоприсутствующим, да, оно состояло из 9 человек, значит, 6 сенаторов, председатель, 5 членов, и по одному представителю от сословий, представитель от дворянства, московский городской, извините, петербургский городской голова, и представитель... не помню, от какого еще сословия, не от духовного, сейчас вылетело из головы. Вот 9 человек. Значит, первым присутствующим был сенатор Эдуард Яковлевич Фукс. Это такой абсолютно законченный потомственный юрист. Его отец был юристом, он юрист, его два брата были достаточно известными юристами, он всю жизнь служил по судебному ведомству. И это человек, который, безусловно, задавал тон процессу, который определял его формат. И надо сказать, что он... весьма корректно вел этот процесс. Вот он не уподоблялся прокурору, там не разражался какими-то там патриотическими обвинительными филиппиками. Я хочу процитировать довольно такой большой кусочек. Когда Желябов, который постоянно действительно старался вот использовать этот суд как трибуну для изложения партийных взглядов, вот что в один из таких моментов Фукс ему отвечает. Вот тут-то вы вступаете на ошибочный путь, на что я вам указывал. Вы имеете право объяснять свое участие в злодеянии 1 марта. А вы стремитесь к тому, чтобы войти в объяснение отношения к этому злодеянию партии. Не забудьте, что вы, собственно, не представляете для особого присутствия лицо, уполномоченное говорить за партию. Эта партия для особого присутствия при обсуждении вопроса о вашей виновности представляется несуществующей. Я должен ограничить вашу защиту теми пределами, которые указаны для этого в законе. То есть пределами фактического вашего нравственного участия в данном событии, только вашего. Ввиду того, однако, что прокурорская власть обрисовала партию, вы имеете право объяснить суду, что ваше отношение к известным вопросам было иное, чем указанное обвинением отношение к партии. То есть он действует не просто, так сказать, соблюдая букву закона, которая, конечно, против, разумеется, убийц императора, но он старается соблюдать вот справедливость, раз уж прокурор.
Связал? Значит, организация упомянута. Организация может определять какие-то мотивы.
Конечно. Его... обвинение ввело эту организацию как бы вот в процесс. Ну, значит, защита...
значит, она обвинение посчитала эту организацию существенной для, да? Для понимания преступления.
Да. То есть, это человек, который действительно старался сделать так. Я абсолютно убежден, что он не испытывал ни малейших симпатий к этим людям. Но это был из тех, один из тех юристов, которые считают, что закон всегда должен быть законом, что, чтобы потомки потом не имели, так сказать, оснований сказать, что это был неправый суд, что этот суд был практически...
На самом деле, это достижение собственной реформы убитого Александра II.
Несомненно. Я считаю, что этот процесс один из маленьких ему таких памятников. Да? То, что это действительно была не расправа, вот такая обычная для, к сожалению, для России, а это действительно был суд, и я думаю, что в любой другой стране, в ту эпоху, в той ситуации, такой суд мог бы быть призван.
Причем здесь, в отличие, например, от грандиозного процесса декабристов, который по совершенно другим велся правилам,
конечно.
Но здесь был факт преступления не просто умысел, не беспорядки, не восстание даже, не какие-то там с югом были, был факт восстания.
Да, конечно.
Здесь был факт убийства. Убийство высшего, можно считать там помазанником Божьим, кем угодно. Убийство высшего государственного лица. Высочайшего государственного лица. То есть здесь был факт непреложный. И участие этих людей ими даже не отрицалось.
И сразу скажем, вот тут есть, так сказать, один из вопросов от Виталия Авилова. Подвергались ли репрессиям семьи и родственники террористов? Нет.
Нет.
Не подвергались. Не подвергались. И более того, я хочу здесь привести широко и хорошо известный анекдот, но анекдот в старом смысле слова, то есть
рассказ
исторический, да, кое в чем забавный. Когда Александр Ульянов был осужден за участие в подготовке цареубийства, а его брат Владимир как раз, так сказать, готовился заканчивать гимназию, то на педагогическом совете естественным образом возник вопрос, можно ли давать Владимиру Владимира Ульянова золотую медаль, для чего были все формальные основания. И некоторые педагоги говорили о том, что ну как же можно ставить отлично по поведению,
а брату цареубийцу.
Брат и цареубийца. И вот тогда директор гимназии сказал, что если мы не дадим золотую медаль Ульянову, то кому же мы тогда можем ее дать? И фамилия директора гимназии была Керенский. Угу. Это отец Александр Федорович. Да, вот такие вот бывают странные сближения, как говорил, так сказать, по другому поводу поэт. Вот Максим спрашивает, почему не организовали суд, аналогичный суду над декабристами? Ну, в известном смысле это и был суд, аналогичный суду над декабристами.
Да, но тогда существовали другие правила, еще другие законы. В 26-м году это было совершенно... Там был следственный комитет, был учрежден. По-другому велись допросы. Были допросные листы. Были так, как это велось, было принято в то время. И в Александровскую, и, скажем так, и более раннюю эпоху.
И немножко другие задачи ставились перед следствием, перед судом. И вообще, между этими двумя событиями, вроде всего полвека, кажется, немного, но между этими событиями пролегли великие реформы. Совершенно другая страна.
Да, другая страна, и плюс еще к тому, здесь есть дело не в выявлении широкой организации или заговора и так далее, не только в этом, но здесь судят, давайте вспомним, здесь судят за конкретное преступление конкретных участников разной степени.
Да.
Вот мы вернемся через 5 минут, вернемся к процессу над убийцами Александра II.
Нет, ребята, все не так! Все не так, ребята! Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Процесс над народовольцами, убийцами Александра II мы сегодня разбираем. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Продолжаем. Вопросы у вас есть? Ну, здесь вопрос замечательный. Ира говорит, это тот кибальчич, который Циолковский.
Ну, я, кажется, понял, в чем вопрос. Да, это тот кибальчич, который Циолковский. Действительно, Николай Кибальчич был, видимо, незаурядно одаренным инженером, физиком, пиротехником. И он последние дни своей жизни, в том числе и во время процесса, он спешно заканчивал свой труд, понимая, что его надо спешно заканчивать, о летательном аппарате на реактивной тяге. Этот труд не был опубликован по политическим соображениям, а вполне возможно, он будет опубликован уже только после, так сказать, падения самодержавия. И, как, насколько я понимаю, в общем, как принципиальная некая идея, он вполне мог бы быть в свое время положен.
И официально он всегда в нашем пантеоне освоения космоса, он считался одним из провозвестников космонавтики.
Ну, тут тоже могут быть политические, идеологические соображения. Конечно. Конечно, интересно было бы послушать кого, вот независимого эксперта по истории науки, который сказал бы, так сказать, не опираясь на фигуру Кибальчича как злодея или, наоборот, как героя, а вот именно с технической точки
зрения. Но я жил рядом с улицей Кибальчича. Это к вопросу о Волькове и всяких, и цареубийцевского парка. Чудесным сказано. Да, вот улица Кибальчича у нас там рядом. Да.
Вот, кстати, был вопрос...
Про памятники.
Да, почему в Советском Союзе не было памятников?
Улицы были.
Улицы, конечно.
Желябова
и Перовская. Да, и Перовская.
Да, да.
Есть замечательная песня Александра Моисеевича Городницкого, вот, собственно, посвященная казни Желябовой и Перовской. Да, и это...
А Халтурин был, она... у нас миллионная была,
да,
Халтурин.
Конечно, она заканчивается словами «Дыхание ветра слабого над надписью Небровской» на улице Желябова, на улице Перовской. Да, были, конечно. Да. И мне кажется, что суда, корабли назывались именами. Так что нет, память, безусловно, была, хотя, безусловно, приоритет был у других фигур. Ну вот почему, мне трудно судить. Наверное, потому что все-таки, хотя народники – это второй этап, так сказать, освободительного движения в России, но этот второй этап же даст росток в 20 век в виде партии эсеров, а с ними у большевиков будут очень сложные отношения.
Большевики долго... там насчет террора. Но, кстати говоря, насчет террора, прежде чем мы перейдем к финалу процесса, одно из самых тоже запрещенных в Советском Союзе совершенно было тогда исследование террора и терроризма личного, революционного и государственного. революционный становился государством, как наш, как французский и так далее. Главное различие – это Альбер Камю, «Бунтующий человек», знаменитое его эссе, которое мы читали тогда, это потрясающая совершенно вещь. И он говорил, что это осознание индивидуального террора и то, что ты практически наверняка погибнешь вместе со своей собственной жертвой, это не оправдание террора, это его характеристика. То, что даже террор такой, то государственный террор гаже, потому что человек, который занимается государством, или группа людей занимается государством, они себя считают судьями, и они себя считают застрахованными от какой бы то ни было.
Ну вот, собственно, об этом говорила на процессе Софья Львовна Перовская. Я хочу ее процитировать. Она объясняет суду, почему движение народников, начавшееся в первую очередь как именно хождение в народ, затем часть
просветительства,
из его ответвлений приобрело вот такой террористический оттенок. Вот что говорит Перовская на процессе. Стремясь к поднятию экономического благосостояния народа и уровня его нравственного и умственного развития, мы видели первый шаг к этому в пробуждении в среде народа общественной жизни и сознания своих гражданских прав. Ради этого мы стали селиться в народе для пропаганды, для пробуждения умственного сознания. На это правительство ответило страшными репрессиями рядом мер, делавших почти невозможной деятельность в народе. Таким образом, правительство само заставило партию обратить преимущественное внимание на наши политические формы, как на главное препятствие народного развития. Перовская, конечно, лукавит. То есть, я не знаю, может быть, она искренне верит в то, что она говорит, тут я не могу судить, но сейчас, через полтора столетия, мы прекрасно понимаем, что во многом другие будут причины того, что часть народников уйдет в террор. Это и нетерпение. Кстати, замечательная книга Юрия Трифонова.
Прекрасная книга.
Все это там прекрасно.
Андрей Жиябов и о других.
Вот. Это их молодость и их неготовность всю свою жизнь положить вот на эту тяжелую, кропотливую, ежедневную работу. И то, что народ их пропаганду, вот те самые крестьяне, чаще не принимал. И, собственно, во многих случаях в полицию обращались именно вот эти пропагандируемые крестьяне. Много было разных причин. Но, тем не менее, конечно, собственно, вот эта ситуация во многом, наверное, определила. И, кстати говоря, защитник Перовской, вот возвращаясь к вопросу о процессуальных нормах, у всех шести, ну, у пяти подсудимых были защитники, Жилябов просто отказался. И сказал, что он будет защищать себя сам. Видимо, ему было жалко, так сказать, передавать часть функции адвокату. Он уже на себе, безусловно, на жизни свой крест поставил. Он занимался пропагандой партийной.
Ну да, зачем отдавать кому-то возможность, конечно, сказать, когда можно больше гораздо сказать. Да.
А вот Евгений Кедрин, опытный адвокат, который защищал Перовскую, вообще надо сказать, что защищали адвокаты очень опытные. Ну, Рысакова защищал вообще человек, можно сказать, человек-легенда в общественной жизни России XIX века, знаменитый Алексей Михайлович Унковский, человек, сыгравший огромную роль в подготовке проекта крестьянской реформы, человек, который там сам подвергался, правда, мягким, но тем не менее преследованием со стороны властей за его такую демократическую позицию, весьма как главы Тверского дворянского собрания, которое представило очень такой, ну, радикальный, можно сказать, проект освобождения крестьян. Так вот, Унковский, присяжный поверенный, знаменитый как юрист тоже, у него большое количество было выигранных успешных дел. Его, собственно, в свое время даже отстраняли от этого, потому что, когда он брался защищать крестьян в их спорах с помещиками, он практически всегда эти дела выигрывал. Да, вот он был защитником Исакова, тут линия защиты была понятна. Молодой человек, несовершеннолетний, раскаялся, сотрудничал со следствием, его вовлекли, тут все ясно, да? Гораздо сложнее было, конечно, защитникам других обвиняемых, но их защищали. Например, опытный адвокат, очень известный Константин Хартулари, это, поверьте мне, да, достаточно крупная величина, это один из первых вообще российских адвокатов. Август Антонович Герке, защитник Гельфман, регулярно принимал участие в качестве адвоката вот именно в процессах, так сказать, политических, так же, как и Владимир Николаевич Герард, который защищал Кибальчича. Так вот, Кедрин, защитник Перовской, объясняет, так сказать, ее приход в террор тоже похожим образом. Вот он говорит о том, что они пытались просвещать народ, им не давали, их вынудили уйти в подполье, их туда загнали. Цитата. «Такое состояние неотразимо действует на нравственное чувство человека и невольно возбуждает в нем инстинкты, которых следовало бы избегать. Вспомним, что между таковыми нелегальными людьми социально-революционные идеи необходимо получают громадную силу. Члены революционных кружков, сталкиваясь только между собой, не слыша беспристрастной научной критики их идей, естественно, все более и более проникаются ими и доходят до самых разрушительных теорий».
Это да. О чем потом Вехцев будет писать?
Конечно. И что сегодня хорошо бы власти помнить, что чем больше загоняются, особенно молодые,
да,
в подполье...
это почти неизбежное следствие.
Конечно. И практически неизбежно дальше будут...
Когда нет, не только отдушина, когда вот именно реформы, кстати, Александра II, они обнаружили тот зазор очень болезненный, который нельзя было, не успели, не смогли, не очень-то хотели, не очень представляли себе этот зазор между открывшимися возможностями внутренними принимать участие в общественной жизни России тогда и очень узенькими каналами, которые постоянно перекрывались для этого участия. И вот в этом недоделанность реформ не в том, что они были не очень радикальными, а в том, что они сами по себе они входили в противоречие с традицией, с обычаями, с общественными структурами, которые не давали возможности выразить себя и как-то применить себя.
Это правда.
Вот поэтому это... гораздо больше радикалов.
На самом деле любая разумная власть должна думать в первую очередь о том, как вот эту молодую и, извините меня, не очень умную, и очень часто не очень умную энергию молодых людей канализировать в правильное созидательное русло. Да, для них нужно создавать социальные лифты, возможности, так сказать, делать другое дело. Вот Максим написал, что улица Перовская называется...
Это в Москве.
Перово, да. Это, кстати говоря, фамилия Перовский произошла от села Перово. Они же незаконнорожденные потомки Алексея Разумовского. А в Петербурге улица Перовской, Софьи Перовской, конечно.
Да.
Ну, в Ленинграде была улица Перовская.
Да, в Ленинграде, да. А вот мы Гриневицкого, говорят, переименовали только в 2000-х годах.
Да.
Я вообще, честно говоря, кто-нибудь так в быту называл его мостом Гриневицкого?
Я не знаю. Хорошо бы кто-то из наших питерских слушателей
что-то
сказал.
Я вот знаете, я в тамошних местах как-то так и произрастал, но как-то так не принято было.
Да. Нет, я бывал в Петербурге, в Ленинграде, только гость этого города много раз, правда, я не знаю, как называли мост Гриневицкого в народе.
Так, во всяком случае, топоним не на слуху. Так, ну что же.
Ну вот, и, собственно говоря, три дня продолжался процесс, затем в ночь на 29-е судебное присутствие, ну, под утро вынесло приговор, официально он будет объявлен 30 марта, сутки будут даны на подачу кассационного жалоб, никто из подсудимых кассационных жалоб не подаст. Вот не знаю, мне интересно, почему адвокаты не нашли хоть какой-нибудь зацепки, делали в том, что действительно процесс был с точки зрения техники проведен достаточно образцово. Кстати, об обвинении. Я обещал дать слово при всем отсутствии симпатии к Николаю Валерьяновичу Муравьеву, государственному обвинителю. Вот как он завершает свою речь. На процессе заключительную речь, да, обвинительную. «Им не может быть места среди Божьего мира. Отрицатели веры, бойцы всемирного разрушения и всеобщего дикого безначалия, противники нравственности, беспощадные развратители молодости, всюду несут они свою страшную проповедь бунта и крови, отмечая убийствами свой отвратительный след. Дальше им идти некуда. 1 марта они переполнили меру злодейства. Довольно выстрадала из-за них наша Родина, которую они запятнали драгоценной царской кровью. И в вашем лице Россия совершит над ними свой суд. Да будет же убиение величайшего из монархов последним деянием их земного преступного поприща». Ну, видите, пафос такой.
Пафос такой. И это еще признак того, что, к сожалению, именно в эту сторону пойдет Россия. Не в осознание, как трагедии того, что случилось. Как трагедии, в которой до конца виноватых и до конца правых нет. Это действительно трагедия.
И, помните, как Акунинский Эраст Фандорин горько скажет, по-моему, в статском советнике, что, так сказать, великое дело, да, развитие России, зачастую нападают на него почти святые, а защищают зачастую почти мерзавцы.
Да, да, получается так, и не было осознания. Именно вот неосознание все последующее царствование как раз и характеризовало. Меры, но не осознание того, что произошло.
Ну и дальше будет вынесен приговор. Все шестеро будут приговорены к смертной казни через повешение. В отношении Гельфман приговор сначала... Она была беременна. Приговор сначала будет отложен до рождения ребенка, затем заменен на вечную каторгу. Но если Гельфман, тем не менее, погибнет от заражения крови, получившегося в процессе родов, при том, что не было, судя по всему, никакого намерения ее таким вот образом убить, специально для нее в воспитательный дом, где она находилась, был вызван дворцовый акушер со своими, вот, так сказать, медсестрами. То есть, видимо, старались, так сказать, чтобы не было никаких оснований упрекнуть в том, что там ей не оказывалась должная помощь, но тем не менее она погибла, а ребенок выжил, но мы ничего о нем не знаем, потому что он был отдан в казенное учреждение на воспитание без имени, то есть вот что дальше произойдет.
Имя, наверное, другое, если он...
Ну, конечно, разумеется.
Да, ну, может быть, есть какие-то исследования на этот счет, но я их, к сожалению, не знаю.
А пятерых повесили 3 апреля по старому стилю, причем больше всех не повезло Тимофею Михайлову, если в случае, когда казнили декабристов, веревка у двоих рвалась, один раз у одного Михайлова она обрывалась 2 раза его повесили. Повесили на 3-й раз, что вызвало ропот негодования у присутствовавших при казни, потому что существовал не закон, но традиция.
Которая была уже нарушена в 26-м году.
Да, которая уже была нарушена.
Так что был прецедент. Вот. Мы предлагаем вам теперь на следующий раз, на 9 августа мы предлагаем к вам наоборот, суд над правителями. Некоторые уже фигурировали у нас. Начинаем суд над Людовиком XVI, 1793 год. Чрезвычайно любопытный. Я помню очень хорошо, как его воспроизводили со всеми ролями в школе у Алексея Венедиктова.
Когда он... Да, но вот дело в том, что как бы все образованные люди знают, что суд был, но вот о подробностях суда...
Ну,
да,
конечно,
не так
да.
уж широко
и,
известно.
Процедуры, и,
они довольно любопытны.
Проблемы голосования.
Конечно,
и так далее,
конечно.
Да. И
проведение
процесс восстановления. Грандиозный над главными нацистскими военными преступниками.
Да, как раз 8 августа исполняется 70 лет с дня, когда был подписан устав Международного военного трибунала.
Так что... Один из самых знаменитых рубежа наших веков суд, это суд над Аугусто Пиночетом.
Суды. Там суды, суды. Будет суды. Много разных, да. В 2 странах, по сути.
Вот 4-й у нас Саддам Хусейн. Это уже наш век. Но Саддам Хусейн, вот я вчера готовил передачу к 1960 году, мы могли его фигурантом и туда, и сюда. И он один раз избежал повешения в 60-м году при заговоре. Вот уже в нашем веке не избежал.
Ну, если выберут эту тему, я думаю, мы расскажем и о том.
Да, конечно.
Начнем
да,
с пролога, да, с того суда 60-х.
И вот любопытнейший суд над авторами одного по процентному отношению самого чудовищного геноцида в 20 веке в одной отдельно взятой стране. Это Пол Пот и Ян Сари, Красные Кхмеры, Кампучия. И...
Она же Камбоджа, да, тогда она называлась Кампучия, да, страна.
Да, так что давайте.
Это заочный процесс.
Дмитрий, я знал, что вы спросите про Марию Антуанетту, но она все-таки консорт у нас, королева. Да. Вот она у нас обязательно будет. Я не оставлю этого дела, пока у нас не осудит Мария Антуанетту. Если бы оправдали, я был еще более бы счастлив. Но, к сожалению, так. Хорошо. Давайте, друзья, мы на этом и разойдемся. Мы вас приглашаем к голосованию. Пожалуйста, голосуйте. Уже на сайте «Эхо Москвы» уже есть для этого все необходимое. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. «Процессы», программа «Не так».
Всего доброго.
До свидания.